Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Ну вот мы вынырнули, это «Светлый вечер», Петр Лешковский, я здесь, напротив меня Елена Дорман, редактор, издатель, комментатор, в данном случае замечательной книги «Основы русской культуры», протопресвитер отца Александра Шмемана. Наверное, последнее, что из его наследия напечатано.
Пока,
или,
да.
Или, да.
Но кто
сейчас
теперь знает?
А что еще есть? Вот расскажите нам.
Ну, пока
что
больше
известно.
Ничего нет.
А, то есть это вот...
Мы и про это не знали, поэтому пообещать, что больше ничего нового не будет, я уже не могу.
Угу. А скажите, что... а нельзя на Радио Свобода попытаться найти кассету или какую-то... Там нет архива, да?
Есть. Он в Стэнфорде или, по-моему, где-то в Калифорнии, неразобранный.
Угу.
Ну, как-то ни у кого нет сил ехать и слушать все эти аудиокассеты, что-то там искать.
А задание какому-нибудь молодому?
Это огромная работа. Это огромная работа. На это все равно нужны деньги, время.
Да,
послушание. Просто поехать и поселиться туда на полгода. Да, послушанием сыт не будешь.
Угу. Это правда. Это правда.
Да, абсолютно.
Да.
Но на самом деле это же вторая книга, которая как бы всех удивила, потому что... Дневники вышли в издательстве «Русского пути» и имели такой успех финансовый у них, что они меня все время спрашивали, ну, а что-нибудь еще Шмеман не написал? Я говорила, ну, знаете, вообще Шмеман уже много лет как не с нами, поэтому вряд ли он что-то новое напишет.
Напишет, да, да.
Но я оказалась глубоко неправа, потому что потом обнаружились лекции «Литургии смерти».
Да.
А потом это.
Угу.
То есть теперь уже не зарекаюсь.
Ну, нормальное для православного сознания чудо, когда я вам все не открою, а буду открывать потихонечку,
вот
чтобы
так
освоили, поняли, прочувствовали и ждали следующего. Вот. И в этой шутке есть доля только шутки.
Конечно, конечно.
Вот. Хорошо. Значит, вот понимаете, книга действительно... особенное, потому что здесь есть глава, которая предваряет ее, да, значит, которая открывает книгу, и она у меня вся исчеркана. Я думал, вот буду, значит, говорить по передачу по этой главе, и понял, что бессмысленно. Она называется, это первая глава, она называется «Духовные судьбы России». Но как вот у Шмемана все заведено, высокий пафос, который, казалось бы, звучит в этом названии, совершенно отсутствует. При этом пафоса много, потому что вот рассуждение, например, о том, что Русь получила православие из Византии, но получила его в совсем другом виде. Не через переживание и проживание и доживание вместе с античной культурой, а вот просто, ну, в коробочке привезли.
Без как, культуры. Она получила православие без культуры.
Она получила православие с догматами и пониманиями, но без традиций этой греческой колонии, по сути, да, ведь они называли себя ромеи, но мы знаем, что
греки,
что греки они были, да, вот. И кто приезжал к нам, и кто приезжал к нам сюда расписывать наши церкви, например, в XIV веке, да,
греки.
Когда там денег не было, а здесь они появились, греки,
конечно.
Вот, значит, и поэтому вот Все время, сколько бы знакомых имен, еще раз говорю, не встретилось на страницах отца Александра, это все не пустое говорение. Он мыслит, и это редкое умение вообще в нынешний день. Вот. Причем удивительно, он мыслит как священник. Он всегда говорит о том, что правильно все только целиком.
Да.
не по отдельности. Значит, он не уничтожает интеллигенцию, он не уничтожает людей, которые за Сермягу, и там крестьянина с его правдой и так далее. Он говорит об обращении Толстого, значит, до мужика с насмешкой об этом говорит. И тут же пишут, что Толстой великий, и ему надо посвятить отдельную главу, да?
Он видел место каждого и ценил это место каждого в истории и церкви, и культуры, и...
И слово «культура» для него значимо.
Оно все значимо. Но и для него, что очень, мне кажется, важным, это было единым пространством.
Да-да, абсолютно.
Потому что вот сейчас, я думаю, что мы наблюдаем уже довольно давно вот этот разрыв... Что вот церковь,
разных
религия.
Вообще там, разных
да, пространств. Да, это разные пласты.
Вообще разных пространств.
Они не пересекаются.
Да.
И когда вот давали премию за литургию смерти, вот именно в формулировке, я сейчас ее даже уже точно не помню.
Олег
Генисарецкий. Да, мне. Олег Генисарецкий как раз говорил о том, что вот эта книга наконец-то вышла за ограду церковную и объединила людей вообще, людей культуры. То есть ее может читать любой,
вот,
не выбиваясь. Я думаю, что это тоже.
Точно
мне
так
кажется,
же.
Абсолютно. Что это тоже.
Совершенно верно. В этом и мощь на самом деле мыслителя Шмемана, на самом деле философа Шмемана, который базируется на таких журналистско-философских экскурсах Бердяева, там, Елинария не люблю, но есть разные философы, все они нам известны, значит, вот возрождение религиозного российского, значит, пароход целый и так далее, да, и все они, в общем, не философы. Они размышлители, они такие исторические популяризаторы, философские популяризаторы, да? У нас такой вот серьезной философии посчитать по-настоящему. Вот как
учат... У нас всего серьезного посчитать на самом деле.
Ну, у нас всегда было посчитать и во всем мире посчитать на самом
так
деле.
Что...
Это нормально. Вот. Я не хочу ничего умалять или возвеличивать. Вот. А здесь редкий случай, когда вот сплав всего. И это не философия совсем, но философская основа там глубоко заложена. Она изначально. Потому что молодым человеком он все впитал, все заквасилось правильно и взошло доступным текстом, который, ну, вот как на проповеди, всем собравшимся.
Да, я думаю, что здесь, конечно, большую роль сыграла его открытость миру, потому что очень многие в эмиграции, включая даже большие умы, держались вот своей русской, даже не знаю, как это назвать, группы. А, например, его брат всю жизнь, брат-близнец, очень любимый брат, очень любимый близкий брат, всю жизнь посвятил как бы свою России, не брал французское гражданство, занимался историей Семеновского полка, их отец служил в Семеновском полку.
И это они... стандартный путь
Это, иммигрантов. В общем, да, более-менее, он такой утрированный, но стандартный путь. И они сначала вместе их отправили учиться в русский кадетский корпус, о котором он замечательно пишет в дневниках.
Ну, расскажите хоть.
В дневниках он пишет, это он в Версале располагался, этот кадетский корпус, и у них там был, заведовал им такой генерал Римский, который научил его любить русскую поэзию. Его не дома научили, а в кадетском корпусе.
Фантастика.
Потому что у этого генерала была тетрадка, в которой он всю свою жизнь...
Выписывал
стихи, и он маленькому Саше давал эти стихи читать. И отец Александр пишет, что его любовь к русской поэзии оттуда, от генерала Римского.
Удивительно.
Вот. Но он ушел оттуда. Ушел, не пошел в русскую гимназию, он пошел во французский лицей. Именно потому, что ему там было немножко душновато, тесновато. Ему было интересно, что происходит, кроме этого, за пределами этой узкой национальной группы. И он получил французское образование, потом уже пошел в Свято-Сергиевский. И познакомился...
А после лицея пошел? Или конечно, еще в университете после. Учился?
Нет, в университете он не учился, угу. После лицея. Угу. Но за это время он же впитал французскую культуру.
А в семье,
культуру.
Были священники?
Насколько я знаю, нет. Отец был офицером кадровым, угу. Дед тоже был военным и, по-моему, сенатором.
Ну, дворянская семья.
Да, да. Такая... Нет, священников угу. не было.
Угу. Не было. А откуда это? Как это произошло?
Он тоже он... об этом не... Как пишет, что он в какой-то момент понял, что это безумно интересно.
Отличное определение.
Мне страшно
Никогда
понравилось.
Никогда я не слышал такого. Да.
Что он считал, что это просто ужасно интересно. Угу. И стал священником.
Угу. Понятно, понятно. Да, видимо, было какое-то откровение, было какое-то понимание, что вот есть разные... Я понимаю, почему не любил науку, потому что такой священник, конечно, открывая дверь, открывает еще 10.
Да.
Так же, как и ученый. Угу. Настоящий.
Конечно,
настоящий.
Конечно.
Вот. И в этом и есть вот удивительная свобода. При этом я думаю, что он был человеком, судя по вот тому, как он всегда сфотографирован, следившим за собой такой...
Ну, он был денди в некотором да, роде, да.
Да. То есть человек очень дисциплинированный, я думаю.
Ну, не очень. Не но очень, старался. Да? Угу. Старался. То есть сам себя всегда ругал, что он ничего не успевает, что горы писем, что вот он себе там что-нибудь... Ну, как дисциплинированный? Он был, конечно, дисциплинированный, но все время как бы скатывался в некоторую недисциплинированность, такую житейскую, например, ну, совершенно житейский рассказ, когда моя сестра выходила замуж, и ее должны были венчать в Секлифе, и ее отец Александр, в частности, был одним из венчающих, как друг семьи, и ее крестный. И он ехал из семинарии на машине, вез с собой Ларисочку Волохонскую, сестру Анри Волохонского, и всю дорогу ворчал, что Лариса, имея в виду, что у меня потом встреча в союзе с митрополитом, я должен буду сразу уехать, и все такое. Они туда приехали, обвенчали Лилю, и он, значит, идет к машине и видит, а у них там такой маленький домик, что в домике накрыты столы, и вообще все прекрасно. Он остановился и сказал, так, придется остаться, митрополит подождет.
Отлично.
И вот такой он и был.
А, это здорово. Вот этих рассказов мне не хватало, потому что я надеюсь, что те, кто нас слушают, они или поверят, или откроют книгу. Очень хочется надеяться, потому что редко предлагаешь пастилу, которая по-настоящему пастила, а не штампованный зефир, да? Вот. Но... При этом, как можно объяснить, или дать укусить,
ну, да.
или рассказать так, что перед глазами встанет. А это можно только через вот такие живые какие-то моменты. Кого еще из вот этого церковного окружения вы могли бы вспомнить так же тепло, как...
Отца Иоанна Мейндорфа.
Да, да.
Он был совершенно замечательный во всех отношениях человек. И его вдова до сих пор жива и живет в том же доме.
И он ушел, по-моему, не так рано. Как...
Он после отца Александра, да. Он стал ректором семинарии. И он ушел, по-моему, то ли в 91-м, то ли в 92-м году, очень быстро, тоже от рака, вот буквально за 3 месяца. Он был как более ученый, как бы, чем отец Александр. То есть он очень много писал, он занимался исихазмом, он в Россию приезжал.
Он приезжал в Россию, да. Книжки все-таки как-то доходили, да. А отца Александра Шмимана несколько раз я слышал на свободе, будучи студентом.
Ну, потому что книги в основном его стали печатать уже гораздо позже. Гораздо. А отец Иоанн много писал, много занимался научной деятельностью, сейчас издают, вот, тоже издательство, издает прекрасные большие его тома. Они очень дружили, и сейчас его сын, Павел Мейндорф, преподает в Свято-Владимирской, он как бы продолжает...
Дело отца.
Нет, он, как ни странно, продолжает именно вот литургическое богословие отца Александра Шмемана. Вот он лучше всех его продолжает. И его и преподает. Вот. А отец Александр любил отца Иоанна. Они проводили всегда в Лябель лето вместе. Отец Иоанн очень...
Лябель — это где-то во Франции?
Нет. Это Канада. Это Канада.
А, Канада,
это,
да?
Канада.
Ух, я там была большая...
Там очень красиво. Там когда-то начали покупать дома, а потом строить дома очень многие русские.
Угу.
И Сережа Шмеман, его сын, там до сих пор туда ездит.
Так похоже на Россию, только все же не Россия.
Вот, совершенно верно. Понятно. Дожди косые и все такое.
Да. Понятно.
Но там были замечательные люди, когда был. Там были Веселин Кисич. Ну и, конечно, тоже уже ныне покойный Фома Хопка.
Ну вот расскажите, кто это совершенно?
Отец Фома, или Томас, угу, Хопка. Угу. А, ну, во-первых, он зять.
Чех, наверное, да?
Нет, Карпаторос. Большинство, угу, из них Карпаторос.
Ага.
Там очень много Карпаторос.
Угу.
По крайней мере, на этом побережье,
да,
на том меньше.
Угу.
А он был студентом сначала у отца Александра, потом женился на его старшей дочери.
Угу.
У него обе дочери вышли за будущих священников.
Угу.
И потом он закончил семинарию, в ней стал преподавать. И он был блестящий лектор. Просто у него тоже есть книги, одну я даже перевела.
Она вышла здесь?
Да, она выходила, называется «Зимняя Пасха» о, угу, рождественском посте и Рождестве.
Угу.
Маленькая такая.
Угу.
Но главным образом он был, конечно,
а он
гениальный
уже, да?
Лектор. Да, да, к сожалению, он уже умер, а, угу, Аня, жена, жива.
Угу.
Еще и... И он тоже, кстати, несколько раз приезжал в Россию, отец Фома. И у него сын один, его тоже священник, внук отца Александра.
Ну,
то есть пошла линия
священническая. Да,
пошла,
да,
священническая линия.
Угу. Что вообще совершенно естественно.
Да.
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 А кого-то вы вспомнили еще, какого-то Карпаторосу, видимо, вы сказали, Фома?
Он был скорее серб такой, угу, Веселин Кисич, он тоже преподавал в семинарии, вот, угу, тоже очень интересный человек. Но они все были совершенно чудесные, очень, и они были все очень близки. То есть были как будто, сейчас говорят, одной командой, я бы тогда так не сказала.
Да.
Но сейчас так говорят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня сегодня Елена Дорман, редактор, издатель, сотрудник Дома русского зарубежья. И поводом нашей встречи, но только поводом, является выход в свет замечательной книги «Основы русской культуры», которую написал отец Александр Шмеман, вот блестящий человек, скажем так, священник, богослов, писатель, творчество которого вы, как бы вот так, верные памяти и дружбе, издаете, и слава Богу, что издаете, в данном случае в издательстве Свято-Тихоновского университета вышла книга. Вот вы упоминали литургию.
В смысле, службу?
Службу, нет, книгу.
А, «Литургию смерти»
да,
вы имеете в виду?
Да, да. Вот, может быть, поговорим об этом. Расскажите нашим слушателям, тем более, что книгу, наверное, можно купить.
Можно, мы ее постоянно переиздаем. Угу. Это издательство «Гранат».
Угу.
А это книга, которую он мне написал.
Угу.
Это были... Ну, Свято-Владимирская, там нормальный учебный год, но каждое лето есть недельная летняя школа. Такой типа семинар на одну тему. Один лектор, одна тема, четыре лекции.
Угу.
И всегда приезжает очень много народу. И вот один год был семинар на тему «Литургия смерти».
Угу.
И четыре лекции читал отец Александр. Он не записывал лекции, он их просто читал.
Угу.
Что плохо.
Но ее записали.
Но ее кто-то записал. Тогда записывали вообще на аудиокассеты.
Да-да.
И я об этом узнала из дневников, потому что летом у меня никогда в Нью-Йорке не бывало, но я в дневниках прочитала, что это было, и много лет пыталась это найти. И все говорили, нет, мы не знаем. А потом случайно совершенно тоже нашлось, абсолютно случайно, совершенно чудесным образом, что кто-то, и даже не просто запись, у меня есть эта запись по-английски, но даже расшифровка нашлась у одного из студентов. И я из этого...
А он читал по-английски, да?
По-английски, да, угу. конечно. Там и преподавание велось по-английски. Угу, угу. Там большинство студентов, они же отовсюду, но общий язык английский. Угу. И я из этого сделала книжку и перевела на русский. Вот. Угу. И мы это издали. И, как ни странно, в церковной среде эта книжка имела мало резонанса, а премию получила Пятигорского, то есть совершенно светскую и просто философскую.
Угу.
То есть она была оценена культурными
мыслителями,
светским сообществом, скажем
угу,
так.
Угу. Ну, а сейчас
что Алекс... было жаль.
Ну, я думаю, что, как видите, вот Свет Тихоновский издал, и редактор этой книги Егор Агафонов, низкий ему поклон, всячески носится с ней,
да.
И правильно делает, и понимает мощь этой книги и значение, я имею в виду основу русской культуры, которая вот только вышла, только что. Но дело в том, что действительно, вот, открытость Шмемана, она, может быть, сродни такой всемирности Пушкина, о которой он рассуждает в этой своей книге. Потому что, рассуждая о русской культуре, он говорит о том, что те падения и взлеты, которые есть в нашей истории и всегда были в нашей истории, и которые часто интерпретируются так, что или замалчиваются, или, наоборот, слишком преподносятся. Я понимаю, что верующий человек воспринимает их очень спокойно, как есть, как
конечно.
Было. Тогда совершенно естественным становится понятно, что только полнота, как полнота церкви, как полнота любого культурного или религиозного, или философского, или научного, научной проблемы, скажем, да, вот, только полнота может выразить вот то, о чем говорится, или то, что делается до конца. Тогда все вместе только является составляющим букета. Это как бы взгляд на, ну, я не знаю, там, на бахайские цветочные храмы, но сверху, когда это перед вами просто безумная красота цветов, да, многих цветов. Вот. Это задача, это философская задача у бахаев. Так сделать в Хайфе, вот, чтобы вы видели эти яркие-яркие... ковер. Вот. И вот этот ковер и есть составляющие одной проблемы.
Кстати говоря, о полноте, последняя его книга, которую он закончил незадолго до смерти, была «Евхаристия», «Евхаристия Таинство Царства», написанная по-русски, и которую он писал для русских читателей, потому что другие его книги переведены с английского. И вся книга посвящена именно тому, чтобы объяснить, что Евхаристия, что Таинство Церкви – это целиком вся литургия, как полнота, а не отдельные ее части, что ни одна часть литургии…
Сама по себе.
Сама да. по себе имеет мало значения, что, угу. Что это действие только как полнота с самого начала, угу. каждый момент.
Угу.
В противовес тому, что у нас очень часто выделяют там отдельную эпиклезу, да, там… приложение, как, и учат вот этому, вот раздробят службу.
Угу.
И вся книга посвящена этому, она безумно интересная. И у нас скоро будет новое издание.
Ну, замечательно, очень хорошо. Я не имею церковного образования, поэтому рассуждать на эти темы я, в общем, не очень себе позволяю. Но, тем не менее, мне совершенно понятно, что совершенное и сделанное сделано не случайно и сделано таковым, потому что за этим стоит глубоко промысленное действо какое-то, да? Вот. И все. И в этом как бы и легкость, в этом и сложность на самом деле. И нам очень не хватает как раз таких просветительских рассказов. Сейчас их все больше и больше появляется, но тем не менее, которые действительно приближены к живому языку, к живой речи. Да. Поскольку я имел счастье общаться с отцом Александром Менем, вот, который меня и крестил, вот, то я видел, что как раз... Вот, они, кстати, по-моему, переписывались со Шмеманом.
Да,
он, да. Ну, отец Александр переписывался со всеми, ему важно было набрать всех, со всеми познакомиться, у всех со всеми посоветоваться и так далее. Он был совершенно тоже вот человек бесконечной энергии, вот. И ровно та же совершенно идея. Легкость, свобода, по возможности улыбка и юмор. Вот, это шляпа, которая надевалась на голову с большими полями, и говорилось, ну, я ведь красавец, да, значит, и ты смотрел, думал, ну, вот, не видел таких священников до сей поры, вот, оказывается, есть, вот, и это не просто подкупало, это был намек на то, что я такой же, как вы, я человек, я не должен выпирать, и это поднимало нам, в наших глазах вот человека на конечно, пьедестал конечно. Куда больше, чем, может быть, даже он был этого достоин, не знаю, не важно.
Был, конечно.
Вот, был. Вот давайте вернемся к книжке «Литургия смерти». К сожалению своему и к стыду я ее не читал, но прочитаю. Вот расскажите о ней, что это такое? Что в основе?
Это об отношении к смерти в православии.
Да.
И шире в христианстве, но главным образом в православии, как видоизменялось отношение в церкви с годами, с десятилетиями, со столетиями, как затемнялось первоначальное.
Что
понимание смерти. Ну, потому что в его смерти нет, как бы, да?
Да.
Смерти больше нет. А со временем оказалось, что она есть, даже в наших службах погребальных. Вот все эти надгробные рыдания, черви и так далее.
Да.
Это он разбирает все песнопения, находит, что напластовалось позже, и напластовалось именно из-за того, что изменилось понимание. То есть теперь смерть есть, мы рыдаем, черви и так далее, но при этом сохраняются и другие мотивы. И он как бы снимает эту шелуху и выявляет истинное понимание и отношение к смерти в православии.
Ну что ж, давайте на этом закончим и скажем, что для отца Александра Шмимана смерти точно нет. Остались его книжки, и они нам нужны. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».